эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня в польском Сопоте завершился двухдневный саммит министров замежных справ краинов Евразвязу и державов кандидатов на долучение до объединенной Европы Туреччины, Македонии, Черногории, Хорватии до Исландии. У часе встречи под керавництвом Кэтрин Эштон размова велася и про ситуацию в Беларуси. Алексей Диковицкий из Варшавы.
У часе выниковой прессовой конференции после завершения нарады министров верховный представник Евразвязу по замежных справах и политике безпеки Кэтрин Эштон заявила, что позиция 27 краин у чальцов Звязу, что до Беларуси, застается неизменной. Мы, конечно, отзначили опошние подеи у Беларуси, некоторые заявы и заходы, але повторюся, что мы потребуем вызволения и реабилитации усих политичных зневоленных. Гэта была и есть наша позиция, позиция, якой мы будем твердо притримливаться. У часе спаткання были абмеркаваны таксама пытанні дапамогі Лібіі, дачыненні Сирыі, ды далейшае супрацоўніцтва с краінамі-суседзямі Европейскага звязу, у тым ліку падрыхтоўка да саміту Усходняга партнерства у Варшаве, што запланаваны на конец верасня. Мы на добрым шляху, што тычыцца прыняцця важных рашэнняў аб пачатку перамоваў у справе стварэння абшараў вольнага гандлю з Грузіяй і Молдовай, а таксама завершэння такіх перамоваў з Украінай. Заявил министр замежных справ у Польши Радослав Сікорський. Між тим учора у Белостоку старшиня Европейского парламенту Єжи Бузик так само закрануў тему махчимих перемовов з офіційним Мінськом.
В жадным припадку Унія Європейська.
Тепер Евразвяз ні в якому випадку не пойде на якіякольвічі порозумінні і перемови з Білоруссю у кредит. Спочатку президент Лукашенко повинен визволити усіх політв'язнів, окреслити будучі умови діяльності незалежних організацій, у незалежних медіїв, гарантувати свободу науки, переміщення. Коли гэта все буде зроблено, то Евразвяз, конечно, буде відкрити на супрацовництво, супольні проекти, у тим ліку і на економічну підтримку.
Проекти на вспарчі господарче,
сказав Єжи Бузик.
Алексей Диковицкий из Варшавы. Вы на хвалях Радио Свобода. Администратор суполки «Мы за Великую Беларусь» социальной сетки ВКонтакте Сергей Паулюкевич выступил с видеозворотом у интернете, у яким он заявляет об катаваннях у турме и вербовцы с упрацовниками КДБ. Паулюкевич заявляет, что его примусили отдать доступ до аккаунта у ВКонтакте, как контролировать суполку «Мы за Великую Беларусь» и сустречу «Марш миллионов». Под-другое, подписать погоднение об супрацовництве с КДБ и по-третье, его примусили огучить полный текст на видеокамеру. Цалком видеозворот на сайте «Свобода» я пропоную послухать фрагмент.
Я активно заявляю об разрыве домовой об сотрудничестве с КДБ, которое было подписано 14 липня 2011 года. После катаванию, шантажу, угроз мне забить и мощно покалечить, забирать у нашей семьи квартиру, позволить страты у всех членов семьи, уживать иншие формы репрессию супрать моих родных, у тем лику и погроз их катаванию. Я николи не был сексотом, и николи не отойду от своих принципов. Я николи не сукрацовничал ни с якими спецслужбами и не собираюсь отступать от своих принципов. Я потребую, как прокуратура Республики Беларусь возбудила криминальные справы по артикулах злочинства супрать человечества и выкрадания человека, примус, порушение недотыкальности жилья и инших законных уладаний у граждан, порушение таймницы переписки, телефонных, перемовов, телеграфных и инших поведомлений, рабование, загодя незаконное затримание и изневоление под варту, вытворчесть загодя незаконного обшуку, загодя лживое свідчення. Зараз над нашою суполкою про адміністрацію контакту контроль відновлений.
Сергей Паулюкевич неодноразово давал интервью «Радио Свобода» на кон деятельности суполок у социальных сетках. Первый контакт с сотрудниками КДБ был у его еще 3 червня. Тогда приходили на працу и до его мати просили уговорить сына не заниматься социальными сетками. 3 червня его забрали у КДБ и загадали выдалить супольности «Мы за Великую Беларусь» и «Марш миллионов». Тогда особливых подробностей у контакту с КДБ Сергей не подал.
Я вот тут нахожусь в Беларуси, я как бы в зоне досягальности КДБ. Мне вы ведаете, что КДБ трохи притиснуло, так скажем.
6-15 червня Павлюкевіч давав інтерв'ю Радіо Свабода, де розповідав про задуми маўклівых акцій протесту. Цяпер телефон Сергія Павлюкевіча адключены, пакуль мы не змаглі атрымаць каментары ад іншых каардынатараў суполак у сацыяльных сетках. Па рэакцыю каментар КДБ і пракуратуры карэспандэнты Свабоды звернуцца ў панядзелак. А зараз пра сітуацыю з палітвязнямі. Мікола Статкевіч у калоніі працуе на лесапілцы за 18 тысяч у месяц. Маці з Мітрановіка забаранілі спатканне з сынам у ягоны дзень нараджэння, яму 30 гадоў. Аляксандру Малчанаву не дазволілі навучацца ў ПТВ, а Дзмітра Буланава 3 тыдні няма лістоў. З навінамі палітвязняў Іна Студзінская.
Маці Змітра Новіка, які адбывае пакаранне ў шклоўскай калоніі, на наступным тыдні збіраецца падаць скаргу ў генеральную пракуратуру. Спадарня Наталля кажа:
«Мало того, што званкі прекратілі, я не получаю пісем ад сына. Свідання запретілі. У него 16 сентября дзень рождения, і я собиралась ехаць».
А прычыну неяк тлумачылі?
Сказалі, у него нарушэнне. Я знаю приказ свайго сына, потому што, во-первых, не в его інтарэсах нарушаць. Задумаўся начальнік калоніі, а потом сказаў: «Он без разрешения покинул летальную зону. Причина, говорю, в одном кроется. За то, что, говорю, он не захотел подписывать прошение о помиловании».
Марина Адамович, громадянская жонка Миколы Статкевича, які таксама сядзіць у шклоўскай калоніі, распавяла, што ў пятніцу Миколу наведаў адвакат. Больш за 3 тыдні ад яго няма лістоў.
Калоніі на Николая Викторовича оказывается серьезный уціск. Телефонованию так само нема, не только мне, але и старому его батьку, якому 84 годы. Листы Николая Викторовича зачитываются перед отрядом, потом знищаются, и на отряд накладается покарание. Правды реально был спілований турнік на зоні за ліста, у яким Микола описав, як його віншували з днем народження. Там були настільки кранальні речі, криміналу там не було абсолютно ніякого. Віншували його, передавав там хто шоколадку, хто яблук. Навіть чоловік, який вугль не отримував передач, поклав мені яку краюху хліба, він це описав. І за цього ось турнічок і спілували.
Микола Статкевич зараз працює на лісопілці. Ягоний заробок 18 тисяч у місяць. Спадарня Валянціна, маці Алега Гнечыка, якога 1 верасня памілавалі, які таксама адбываў пакаранне ў шклове, падзялілася.
У нас што лучше было? Представьте, паехала адвакат, даже адваката не пустілі ў прошлую пятніцу. И она уже собралась ехать в эту пятницу, он мне звонит четверг, что: «Мам, я уже в поезде». Вышел на работу, в раз в обед приходит, говорит: «Собирай вещи». Его ж лишили тоже всего из звонков. ЖИЗО посадили в этот карцер на 3 суток. Что там творится, еще одному Богу известно. Он: «Мама, что я тебе буду говорить? Все позади».
Клаўдія Буланава 3 тыдні тому наведала сына у Магілёўскай калоніі. І з таго часу ад Змітра ніводнага ліста.
Полный прострации, не знаем, что там и как там. Никаких вестей нету, мы каждый день заглядываем в ящик, мы пишем в одну сторону, не знаю, доходит ему письма или нет.
Ад Александра Малчанова, які таксама адбывае пакаранне ў Магілёўскай калоніі нумар 15, лістоў няма. Але на радасць маці Галіны Андрэўны ён стаў часта тэлефанаваць.
Он званіў 31-го, 2-го, будет званіць в панедельник, 5-го, потом 7-го. Хацеў пайці учіцца ПТУ по деревообработке. Но почему-то ему отказали, требовали, чтобы он прошение писал. Не, ни в какую не будет, сказал.
Маці палітвязня Александра Малчанова. Іна Студзінская працягвае сачыць за справамі палітвязняў.
Адміністрацыя паабяцала, што згноіць мяне, калі раскажу пра збіццё. Начальнік матчасткі сказаў, калі памрэш, то не ты першы і не ты апошні. З ліста вязня ў праграму «Свабода ў турмах». Сярод іншых тэмаў. Рашэнне аб расстрэле палітвязняў ЦК КПБ прыняў у першы дзень вайны. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Пазбаўленне сну як адно з самых жорсткіх катаванняў, турма і здароўя. Праграма «Свабода ў турмах» у гэтае выходнае.
Перадача Алены Струвы пазней у нашым эфіры. Лібійскія паўстанцы знайшлі ў будынку былых спецслужбаў каталёг беларускай фірмы гандляра зброі «Белтэхэкспарт». Знаходка дала падставу зноў загаварыць пра тое, што Беларусь можа гандляваць зброяй у абыход рэзалюцыі ААН. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Зенітний супрацьракетний комплекс «Тунгуска» – це ще совєтська зброя, а модернізується комплекс у Білорусі і користається великим попитом, особливо у гарячих кропках Близького Сходу і Африці. Лібійські повстанці знайшли на розвалах своєї булої ветки шмат секретних документів, у тим ліку і рекламні буклети зброї, яку і пропоновує «Білтехекспорт». Це був секретний факт гандлю зброї з Білоруссю. Для білоруського військового оглядальника Олександра Олесіна не є секретом те, що такий гандль вівся і доволі активно.
Нічого сенсаційного ведь нету. Наш завод производитель тракторний був, Тунгусок, вернее шасси для нього їх. Специалисты наши обслуживали эти системы, точно так же, как и россияне. Там бывшего советского оружия на миллиарды долларов. ПВО они покупали у французов, у итальянцев, что-то покупали у швейцарцев и шведов. Я думаю, просто французскую документацию они не огласили и других стран.
Першие мирные акции протесту супроть Мамара Каддафи, які праве у Ліби 42 годы, почались еще у лютым и состроили жесткий отказ уладов. Прикладом ведомо про сотни загиблых у вынику артиллерийских обстрелов и снайперского огню жихаров мятежного города Мисрата. Коли повстанье переросло фактичную громадянскую войну, ААН увело амбарыха на поставки у Ліби зброї, мотивуючи это тем, что ее могут выкрасить супроть мирных жихаров. Зараз у медиях и интернете шмат кто задает питание, те не поставляла Белорусь зброю у Лібію уже після введення ембарго. Олександр Олесін початкового відказу поки не бачить.
Я думаю, ведь все поставляли, в тому числі Франція, Італія і так далі. Вот, вопрос ведь до введення санкцій і после это було известно, що останні спеціалісти, допустим, російські, оттуда уїжджали уже в апрелі. Думаю, що примерно тогда же і наші уїжджали оттуда.
Чи шмат було адмисловців з Білорусі у Лібії? Гэтыя дадзены засакрэчаны, і тому дакладнай лічбы ніхто не называе. Паводле суразмоўцы корэспандэнта «Свабоды», які адзін час працаваў у Лібіі, у іх беларуска-лібійскай сумеснай фірме было меней за 10 супрацоўнікаў з Беларусі. Фірма размяшчалася ў сталіцы Трыпалі і займалася пастаўкамі рознай беларускай тэхнікі, але сярод пазіцый былі і засакрэчаныя. Такім чынам шараговцы маглі толькі здагадвацца, што гаворка магла ісці пра зброю альбо камплектуючыя для вайсковай тэхнікі. Яшчэ беларусы працавалі ў горадзе Сэбха на поўдні краіны, дзе размяшчалася вайсковая авіабаза. Там па кантрактах працавалі таксама расейцы, украінцы, рамантавалі тэхніку, абслугоўвалі, аказвалі іншыя паслугі. Варта адзначыць, што Сэбха знаходзіцца на шляху з Лібіі ў Чад і Судан, дзе ідуць працяглыя вайсковыя канфлікты. А яшчэ горад дагэтуль фігуруе ў зводках навінаў як апорны пункт, які не здаўся паўстанцам. Паводле майго суразмоўцы, ягоныя былыя калегі беларусы былі эвакуаваныя з Лібіі яшчэ ў сакавіку, калі там пачаліся сапраўды драматычныя падзеі. Але што да людзей, занятых на сакрэтных заданнях, тут суразмоўца нічога сказаць не можа. Ён такі згадаў, што сам працаваў у Лібіі некалькі гадоў таму, і за той час адбылося некалькі важных падзеяў у лібійска-беларускіх дачыненнях, у тым ліку візіт Мамара Каддафі ў Менск. Дык ці спынілі пастаўшчыкі беларускай зброі ў Лібію сваю дзейнасць пасля таго, як ААН увёў эмбарга на такія пастаўкі? Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных даў Свабодзе такі каментар.
Тот факт, што Республіка Беларусь сотрудничает с другими странами в этой области строго и исключительно в соответствии с санкциями Совета Безопасности ООН, ни у кого в мире, по большому счету, не вызывает сомнения. Под сомнение этот факт, бесспорный факт, пытаются поставить только отдельные журналисты, которые, в принципе, стараются собрать какой-то негативный материал на Республику Беларусь.
Подозрения о поставках белорусской зброи у горячей кропки свету сопроводы возникают не упрешеню. Подобные подозрения гучали относно Ирака, Югославии, Судана, Колумбии да инших мест, где лилася кров.
Олег Грузделович, Зменску. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. На саміті міністраў замежных справаў Еўразвязу ў польскім Сопаце чарговым разам патрабавалі вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў у Беларусі. Адміністратар суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакте Сергей Паўлюкевіч выступіў з відэазваротам у інтэрнэце, у якім ён заяўляе аб катаваннях у турме і вярбоўцы супрацоўнікамі КДБ. Знойдзены лібійскімі паўстанцамі ў будынку былых спецслужбаў каталёг беларускай фірмы гандляра зброі «Белтэхэкспорт» дае падставу зноў загаварыць пра тое, што Беларусь можа гандляваць зброяй у абыход рэзалюцыі ААН. Мікола Статкевіч у калоніі працуе на лесапілцы за 18 тысяч у месяц. Роўна год таму, 3 верасня, журналіста, каардынатара сайту «Харты-97», сябра выбарчага штабу Андрэя Саннікава, Алега Бябеніна, знайшлі павешаным на ягоным лецішчы непадалёк ад Менску. Інтерв'ю працяг справа Олега Бябеніна. Праваахоўны органы адразу заявілі, што адбылося самагубства. Аднак шмат што ў гэтай справе застаецца нявысветленым і дагэтуль, кажуць калегі Бябеніна і незалежныя эксперты. Далей Владзімир Глот.
Редактор сайту «Хартия-97» Наталья Радина, якая вымушенная была з'ехать от переследу белорусских уладов у суседнюю Литву, сегодня сказала Свободе, что она теперь еще больше переконанная, Олега Бябеніна забили.
По официальной версии всего смерти я, конечно, не верю, никогда не поверю. Весь этот год, который прошел после смерти Олега, он еще раз утвердил у меня во мнение, что это было убийство, не в том случае никакого самоубийства.
Наталья Радина каже, что забойство ее коллеги стало знаковым.
Я так понимаю, что вот смертью Олега, собственно, и началась избирательная кампания в Беларуси. Потому что это была попытка надавить и запугать людей, которые стали членами команды Андрея Санникова и приняли участие в его избирательной кампании. И то, как это произошло, не вызывает никаких сомнений, что это было все-таки убийство.
Правооборонца Олег Вовчик каже, что шмат пытаний у этой справы застались следством нераскрытыми.
Для самоубийства должен мотив или какие-то прощальные слова, записки этого не было найдено. И, конечно, второе, что я всегда говорил, что надо было сразу дело возбуждать и по горячим делам расследовать. Все версии политические, неполитические, личные.
Олег Вовчик сподевается, что обставины этой тьмяной справы еще будут доследоваться.
Также нам неизвестно, ведь фактуры никакой не представляли, что делались, кого проверяли на причастность к этому делу. Мы не знаем даже заключения сотрудников ОБСЕ, которые были, изучали и что там они изучили. Поэтому все, как говорится, покрыто мраком пока.
Трагичные подеи початку вересня минулого года для слухачев свободы узгадывая Наталья Радина.
Олег вначале пропал, еще в четверг мы с ним разговаривали, у него была масса планов, мы договаривались встретиться, и точно так же он общался со многими коллегами. Потом он неожиданно исчезает, и мы не можем его найти весь вечер четверга, и весь день пятницы. Мы обзваниваем все больницы, все морги, родственники сходят с ума. И в конце концов, друзья Олега и его родственники поехали на дачу. То, что рассказывал Дима Бондаренко, Федор Павлюченко, Александр Отрученков, которые были на месте происшествия, они действительно видели следы насильственной смерти.
До речи, мандат, який атрымалі эксперты АБСЕ на працу ў Беларусі, не дазваляў ім правесці асобнае расследаванне, а толькі праверыць і ацаніць матэрыялы расследавання, праведзенага беларускім бокам.
Владзімір Глот з Менску.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. По гамбургскім рахунку. На хвалях Радіо Свабода кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння Альгерд Бахарэвіч будзе гаварыць пра Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Вы на хвалях свабоды. З ініцыятывы аргкамітэту па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя ў Берасці адбыўся праваабарончы форум. У ім узялі ўдзел берасцейскія палітыкі, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, праваабаронцы. Разам яны вырашалі, як дапамагчы палітвязням.
На Берасцейшчыне палітычныя вязні адбываюць пакаранне ў калоніях Івацэвічаў, а таксама на хіміі ля Пружанаў. Яўген Маліноўскі з Баранавічаў, які з'яўляецца сябрам сям'і палідзняволенага Фёдара Мірзаянава, распавёў пра тое, што Фёдар не пайшоў на кампраміс са сваім сумленнем, калі ў яго быў варыянт з'ехаць за мяжу.
Ён сказаў, што бацькі, я застаюся ў Беларусі, я не хочу вас з'язаць, таму што я ні ў чым не вінаваты. Адкуль вось гэта такая вось моц, так? Адкуль такая рашучасць хлопцы, які благенькі, худзенькі, такі зрок у яго кепскі, і зараз падчас сядзення яшчэ пагоршыўся этот зрок, і з страўнікам таму ўжо таксама нелады, карацей, ёсць праблемы са здароўем. Але вось такая сапраўды духоўная моць. Фёдар ўсё ж такі, як ён распавёў, бацькам кажа, што ні на які умовы, ні на якія подпісы, ні на які кампрамісы ён не ходзіць. Тобто ён мае сабе гатоўнасць трываць до канца.
Намеснік кіраўніка арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі з Берасця распавёў аб праблемах са здароўем, якія існуюць у вязня Мікалая Аўтуховіча.
Пастухович имеет проблемы с желудком, проблемы серьезные очень с зубами, потому что ему очень долго не оказывали врачебную помощь.
Падчас праваабарончага форуму быў прыняты зварот да ўладаў з патрабаваннем вызваліць і рэабілітаваць усіх палітычных вязняў. У звароце таксама патрабуецца спыніць усе крымінальныя справы і зняць судзімасці з ужо асуджаных па палітычных матывах. Напрыканцы форуму каардынатар БХД па Берасцейшчыне Дзмітэр Шурхай ініцыяваў утварэнне Берасцейскага камітэту дапамогі рэпрэсаваным, які надалі будзе каардынаваць дзеянні ў аказанні салідарнасці з палітвязнямі. Экс-кандидат у президенты Виталий Рымашевский расповел, что вельми важным является громадский контроль за ситуацией с политвязнями. После закончения форума делегация на чале с Виталием Рымашевским накировалась у Ивацевичи, как передать керовництву колониев зворот за вызволение политвязнев. У неделю зворот будет передаден и в спецкомендатуру у Купленя в Пружанском районе, где отбывая покарание Павел Северынец.
Сюжет с Берасця, а зараз про одну з наших завтрашніх перадачаў.
Што прынясе Беларусі восень? Якія наступствы будзе мець пакет антыкрызісных мер, абнародаваны ўладамі напрыканцы жніўня? Наколькі імаверна, што незадаволенасць народу выплюхнецца на вуліцы? Што будзе азначаць магчымае вызваленне палітычных вязняў, чуткі пра якое з'явіліся на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў прэсскім акцэнце разважаюць – эканаміст, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка, грамадская актывістка юрыст Дар'я Каткоўская і палітолог Юры Чаусаў.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры, як заўсёды, ў нядзелю. Александр Лукашенко паабяцаў, што праз 1,5-2 месяцы валютная праблема вырашыцца. Як вы ставіцеся да гэтага абяцання? Меркаваннямі гарадзенцаў цікавіўся Сергей Астраўцоў.
Если по-честному, то я президенту не верю, потому что уже было дано перед всеми сказано, что не будет девальвации, и валюта не возьмет, она зарабатывается, понимаете, всем-всем белорусам зарабатывать, и доверие должно быть народа к власти. Нет, доверия нету. Это самое главное. Понимаете, есть законы экономики, которых нарушать нельзя. Хотим мы этого, не хотим, мы должны были в эту яму упасть давно, понимаете, все ее ждали.
Ну, не знаю, реально это нереально, но если так понапрячься, то должно быть все нормально. Все-таки как, кредиты должны давать МБФ этот банк? Ну, чтобы поддержать курс белорусского рубля. Ну, если выполнить все требования, то дадут. Ну, этого я уже не знаю, это уже проблемы.
Ну, я думаю, что вряд ли решится вопрос валютный, потому что как решить его, сложно сказать в такой ситуации. Становится все хуже и хуже. И лучше вряд ли будет. Ну, не в том направлении, это точно.
Куда мы катимся, это словами нельзя говорить по радио такими, вот это слово. Все понимают, что мы под уклон вот куда-то и катимся. Денег, наверное, не будет, ему никто не даст, он пока не освободил политзаключенных. Как бы МВФ не поможет, Россия тоже ему прикрывает, потому что он хвостом вилял, Путин он обещал, потом Медведеву пообещал, ничего не выполняет. Естественно, тоже просто так денег не дадут. Поэтому то, что там в середине сентября он там стабилизирует обстановку, ну это очень большой вопрос. Ну это бабка Ванга сказала бы, а так я думаю, ну в районе десятки он, наверное, и останется. Он курс доляра. То, что он пяти не вернется, это уже, скорее всего, факт.
Конечно, нереально. Господи, глупости все это. Сколько нас в жизни утешали, что мы живем лучше планеты всей. У нас все с каждым днем хуже и хуже. И слава богу, на моем веку сколько было девальваций этих, сколько менялись деньги. Это же страшная картина. В какой валюте держать деньги? Ни в какой. Доллары, я думаю, не появятся. А если появятся, кто их купит? Ну, кто их купит? Простой народ? Нет, конечно. Поэтому что тут ждать? За два месяца изменится эта детская сказка.
Два слова. Не верю. Не верю. Еще раз не верю. Трижды повторяю. Во что это вылится? Чем это кончится? Не вем, не вем. Не знаю, не знаю. Одному Богу этому неизвестно там.
А пытание у городни. У Беларусі 3375 агульнаадукацыйных школ. Адну з іх, што ў астрашыцкім гарадку Ляменску, Александр Лукашэнка напярэдадні назваў адным з тыповых узораў школы. Добра, што выбралі аптымальны варыянт, так трэба мадэрнізаваць і іншыя школы, заявіў Лукашэнка, накіроўваючы сюды на вучобу свайго малодшага сына Колю. Браніслава Станкевіч параўноўвае школу для Колі са школамі на Віцебшчыне.
Наставник Георгий Станкевич выкладывает немецкую мову у Пятигорской средней школе. Это самая обычная вязковая школа. Выглядит она так.
Мы стоим около спортзала, половина окон забита пленкой, потому что заменить шклом нема махчимости. Недавно мы отчитковали 50-летие этой школы. Оконные блоки никто не менял, сломан ту побудову. Там они выгнили капитально, шибы вываливаются. Мы заторкуем дырки ватины, там разными штатиками побиваем. У нас зимой такая привычная рабочая температура по мешканні 13-15 градусів. Рукавиць не пишемо, але ноги дуже мерзнуть.
Амальні відрозняються умови і на Глибоччині. До прикладу, у Дзеркушинській середній школі. Говорить батько троїх дітей Змітір Лупич.
Досить страшко. Одноповерхова школа, і народу трохи є. Є у класі по 18 чоловік, є по 20, ну, це для сільської школи на велике. Пару років назад зробили там ремонт, поміняли підлогу. Ну, а вигоди такі, що діти на вулицю ходять зимою по потребі.
Проблему утримання будинку адміністрація, у якої бракує сродків, спробує вирішити за кошт батьків. Але гэта не завсёды ўдаецца, каже спадар Лупач.
Ну, это доволі так практикується. Собирали на мячики там. Я був якраз на апошнім собранні перед випускними у батьків. Ну, сказав традиція такая, директор, що батьки повинні примонтировать клас. Тоді тільки получить ці штати.
Леонід Гаравы, былы директор базовой Варховской школы, что в Городоцком районе, мел магчимость параўнаць яе с показанной по телевизии школой у Астрашыцким городку, куды пошел вучиться Миколай Лукашенко.
Фугайсельская школа – это, звичайно, одноповерховая, якую тяжко зимой отопить, але, значит, надо нарахтовать дрова. Просували у колгасе, звичайно, тыдни три. Я не думаю, что Коля будет ходить и избирать бульбу, типа домать лен. Ну, а то что бассейны у типовых сельских школах есть, это наогул фантастичен, бо даже в нашем райцентре бассейны могут побудовать уже 30 годов.
Директор Леонид Гаравы. Тема протягивает слухач свободы.
Вельми сумно и страшно назирать трагедии белорусщины. Чему это кажу? Саму ведомо, что выкладачи у школах это есть солдаты Российской империи, а директора школ это офицеры Российской империи. Вельми страшно. Картина, кажуть. Детки приходят со школы домов, щебечут на российской мове, а на улице только матом, от них чува только мат на российском мове. Борис Минску.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. На саміті міністраў замежных справаў Еўразвязу у польскім Сопаці чарговым разам патрабавалі вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў Беларусі. Адміністратар суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакте Сергей Паўлюкевіч выступіў з відэазваротам у інтэрнэце, у якім ён заяўляе аб катаваннях у турме і вярбоўцы супрацоўнікамі КДБ. Знойдзены лібійскімі паўстанцамі ў будынку былых спецслужбаў каталёг беларускай фірмы гандляра зброя «Белтэх»